Глава 23. Если бы черные маранты были разговорчивы, история свершителя вывиха была бы известна. И знаем мы о ней, о временах до союза с Малозанской империей, о его деяниях во время кампании в Генобакисе, а также о его жизни в самой маранской гегемонии, можно предположить, что повесть эта породила бы не одну легенду. Бадар Кнатийский. Утраченный герой. На западе, затмевая звезды, высились горы видения. Прислонившись спиной к корням поваленного дерева, хватка плотнее закуталась в плащ. По левую руку от нее, за освещенной звездами рекой, чернели изрезанные линией далекие стены Сетты. Город оказался ближе к реке и горам, чем указывали карты, и это было хорошо. Хватка не сводила взгляда с тропы внизу, чтобы не упустить малейшего движения. Добро хоть дождь закончился, хотя уже начал собираться туман. Она прислушалась к мерной капели. Отовсюду с сосновых ветвей текла вода. Сапог чавкнул по мокрой замшелой земле, затем скрипнул на граните. Хватка подняла взгляд, затем вновь посмотрела на тропу.
«Ждать еще долго», — прошептал Паран. «Путь не близкий».
«Угу», — согласилась Хватка. «Только дымка быстрее ходит, сэр. У нее глаза, как у кошки.
Будем надеяться, она не бросит остальных сзади».
«Не бросит. Пусть только попробует».
Паран неспешно присел рядом. «Думаю, мы могли бы просто пролететь над городом, сэкономить время и не посылать пеших солдат на проверку».
«Если там сидят дозорные, они нас заметят. Не стоит в своих решениях сомневаться, капитан. Мы не знаем, как панионский провидец следит за этими землями. Ну уж точно, мы тут не одни. И так уже рискуем, рассчитаем, будто можем передвигаться ночью и нас не увидят».
«Быстрый Бен говорит, тут только кондоры и больше никого, лейтенант. А они поднимаются в небо только днем. Пока держимся в укрытии днем, все у нас должно получиться».
Хватка медленно кивнула в темноте.
«Штырь тоже говорит. И Перл, и Чубук, и Пальчик. Капитан, пока мы и только мы, мостожоги, порхаем с места на место с марантами, поводов для тревоги мало. Но раз уж мы летим прямо в...
Смотри внизу. Я что-то видел».
Дымка, в своей обычной манере, двигалась словно тень, напрочь пропадала на один, два, три удара сердца, а затем вновь возникала на 10 шагов ближе, зигзагами поднимаясь к тому месту, где ждали Хватка и Паран. Несмотря на то, что никто из офицеров не шевелился и не произнес ни звука, дымка их все равно нашла. Белые зубы блеснули в темноте, когда она присела напротив.
«Браво, браво!» – проворчал Паран.
«Ты отчитаешься сама или предоставишь эту возможность человеку, который и должен бы это делать, если, конечно, ты не бросила мураша поллиги тому назад?» Улыбка исчезла.
«Нет, сэр. Они в 30 шагах отсюда. Вы их не слышите? Вот же, это был штырь. Волосяной рубашкой зацепился за ветку. А шаги спереди – это мураш, он же кривоногий. Ходит, как большая обезьяна. Позвякивание? Вал. Тише всех, Деторан, как ни странно».
«Ты на ходу выдумываешь?» – уточнил Паран. «Потому что я вообще ничего не слышу».
«Никак нет, сэр»,
– невинно ответила дымка. Хватке остро захотелось схватить ее за грудки.
«Иди и приведи их, дымка», – прорычала она. «Если они так шумят, значит, с тропы сбились, идиотка. Не то чтобы они шумели или сбились. Паран тебя пришпилил, и тебе это не понравилось. Живо!» «Так точно, лейтенант», – вздохнула дымка.
Оба смотрели, как она скользнула обратно на тропу, затем исчезла. Паран хмыкнул. «Я чуть не купился». Хватка покосилась на него.
«Она думает, что купился».
«Это точно. Думает». Хватка ничего не сказала, но ухмыльнулась.
«Проклятье, похоже, ты теперь наш капитан. Наконец-то нашли себе подходящего».
«А вот и они», — заметил Паран. В незаметности мостожоги были ровней дымки. Или почти ровней. Двигались бесшумно, оружие подвязано, доспехи приглушены. Мураш поднял руку, подав знак остальным остановиться, описал указательным пальцем в воздухе кольцо. Взвод рассыпался, каждый нашел себе укрытие. Разведка закончилась. Сержант взобрался туда, где сидели Хватка с Параном. Но прежде чем он успел добраться до укрытия, к офицерам присоединился Быстрый Бен.
«Капитан», — еле слышным шепотом проговорил он. «Я поговорил с заместителем вывиха».
«И?»
«Марант тревожится, сэр, за своего командира. Инфекция поднялась уже выше плеча. Вывиху осталось несколько недель и приходится терпеть неслабую боль. Худ ведает, как он вообще держит себя в руках.
Ясно. Паран вздохнул. Продолжим разговор об этом после. Давай сейчас выслушаем Мураша.
Ладно.
Сержант подобрался к офицерам, уселся перед ними. Хватка передала ему фляжку. Мураш сделал с полдюжины глотков, затем вернул вино. Сержант громогласно высморкался, затем вытер усы и еще несколько мгновений приглаживал и расправлял их.
«Если начнешь сейчас подмышки отмывать, — предупредил Паран, — я тебя убью. Когда отступит тошнота, разумеется. Итак, выходили в Сетту. Что видели, сержант?»
«О, так точно, капитан. В Сетту. Город-призрак. Жуткие да и котки. Улицы пустые, дома пустые, объятки...»
«Об что?»
«Объятки. На площадях. Здоровые кучи пепла и обгорелых костей. Человеческих. Объятки. Да, и здоровые птичьи гнезда на четырех городских башнях. Дымка к одному близко подобралась».
«Вот как?»
«Ну, ближе, чем остальные, стало быть. Мы еще, когда солнце не совсем село, дерьмо птичье на стенах башни увидали. В общем, там спят эти горные трупоеды».
Быстрый Бен выругался. «А дымка точно уверена, что ее не заметили?»
«На все сто, Мак. Ты же знаешь дымку. Но мы все одно держались так, чтобы никто не приметил. На всякий случай. Нелегкое, кстати, дело. Башни хорошо расставлены. Но птицы и вправду позасыпали».
«Великих воронов видели?» — поинтересовался быстрый Бен. Сержант заморгал.
«Нет, а что?»
«Ничего. Но правило прежнее. Ничему в небе не верь, Мураш. Повтори всем, чтобы знали и не забыли. Хорошо?»
«Как скажешь, Мак».
«Это все?» — спросил Паран. Мураш пожал плечами.
«Да, вроде ничего больше. Сетта мертва. Мертвее некуда. И Маурик, наверное, тоже».
«Забудь про Маурик», — сказал Паран. «Мы его пропустим». Этим он привлек полное внимание хватки.
«Только мы, капитан?»
«Мы летим прямо к цели», — ответил быстрый Бен. Мураш что-то пробурчал себе под нос. «Говори громче, сержант», — приказал Паран.
«Да ничего, сэр».
«Говори уж, Мураш».
«Ну, просто, капитан, Вал и Штырь и остальные саперы жаловались, мол, пропал же ящик со взрывчаткой. Они надеялись поправить дело в Маурике, они скулить будут, сэр».
Хватка заметила, как Паран покосился на быстрого Бена. Чародей помрачнел.
«Забыл я переговорить с Валом. Виноват. Сейчас займусь».
«Дела такие», — продолжил Мураш, — «что у нас припасов недостача, вот и все. Если и дойдет до беды...»
«Да брось, сержант!» — проворчала хватка. «Когда мосты сожгли за спиной, толку пялиться на огонь тех, что впереди. Скажи саперам, чтоб собрались. Если вляпаемся в такую передрягу, что полутора десятков руганий и 30-40 шрапнелей, которые у нас остались, не хватит, все одно превратимся в кучу объятков».
«Хватит языком трепать», — объявил Паран. «Бен, вели марантам готовиться. Сегодня еще один перелет. Мы должны к утру оказаться в пределах видимости от реки Эрин. Хватка, проверь еще раз каирны, пожалуйста. Они должны быть хорошо замаскированы. Если сейчас попадемся, дело будет жаркое».
«Так точно, сэр».
«Хорошо. За дело». Паран смотрел вслед своим солдатам. Через несколько мгновений он почувствовал чужое присутствие и обернулся. Командир черных марантов, Вывих, остановился рядом.
«Капитан Паран».
«Да?»
«Я хотел бы знать, дал ли ты свое благословение богам баргастов, в Капостане или, может быть, потом?»
Паран нахмурился. «Меня предупреждали, что они могут о таком попросить, но нет, никто не обращался ко мне». Воин в черных доспехах некоторое время молчал, затем сказал.
«Но ты признаешь их место в пантеоне?»
«Не вижу, почему бы и нет».
«Это значит, да, капитан?»
«Хорошо, да, а что? Что не так-то?»
«Все так, я скоро умру. И хочу знать, что ждет мою душу».
«Поплечники баргастов наконец признали, что у них с марантами общая кровь?»
«Их признание и заявление не имеют значения».
«А мои имеют?»
«Ты, господин Колоды».
«Что вызвало этот раскол, Вывих, между марантами и баргастами?»
Свершитель медленно поднял иссохшую руку.
«Возможно, в ином мире эта рука здорова и сильна, а остальное мое тело сухое и безжизненное. Возможно, — продолжил Марант, — она уже чувствует хватку, сильную и цепкую, некоего духа, который ныне лишь ждет моего перехода в иной мир.
любопытный взгляд на вещи.
«Иная перспектива, капитан. Баргасты хотели бы увидеть нас всех сухими и безжизненными и отрубить.
А вы наоборот». Вывих пожал плечами.
«Мы не боимся изменений. Мы не противимся им. Баргасты должны признать, что расти нужно, пусть и болезненно. Они должны постигнуть то, что маранты постигли давным-давно, когда мы отказались обнажать мечи и стали разговаривать с Тисте-Эдур, серокожими мореплавателями. Разговаривать, чтобы узнать. Они столь же растеряны, сколь и мы, столь же устали от войны, столь же готовы к миру».
«Тисте-Эдур!»
«Дети расколотого пути. Осколок его нашли в бескрайнем Маранском лесу, которому было суждено стать нашим новым домом. Куральд-Эмурлан, истинное лицо тени. Так мало осталось Тисте-Эдур, что мы решили принять их. Последние уже ушли из Маранского леса. Давным-давно. Но их наследие сделало нас теми, кто мы есть ныне».
«Свершитель, мне потребуется время, чтобы осознать то, что ты сейчас сказал. У меня есть вопросы». Вывих вновь пожал плечами.
«Мы не убили Тисте-Эдур. В глазах баргастов это наше величайшее преступление. Однако мне интересно, старшие духи, ставшие ныне богами, относятся к этому так же или иначе?»
«У них было много времени на размышления», — прошептал Паран. «Иногда только это и нужно. Сердце мудрости и терпимость. Я думаю так».
«Тогда, капитан, ты должен гордиться».
«Гордиться?» Свершитель медленно повернулся на тихие выкрики, которые давали знать, что отряд его готов к полету.
«Я возвращаюсь к Дуджику однорукому».
Марант помолчал, затем добавил.
«Малозанская империя мудра. Я нахожу это даром редким и драгоценным. И потому желаю ей и всем вам добра».